Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Светлые истории на волнах Светлого радио. Меня зовут Наталья Лангамер. Добрый вечер. В студии вместе со мной мои коллеги, дорогие, любимые, Марина Борисова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Кира Лаврентьева, привет.
Да, здравствуйте.
И наш дорогой гость, человек-праздник, вообще ходячая любовь, отец Александр Насибуллин, настоятель Богородицы Рождественского храма села Поярково. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый вечер, дорогие.
Ну и тема, конечно, которую вы выбрали, какая еще от вас могла быть тема, про любовь. А если точно, то пример истинной любви. История о людях, явивших истинную любовь в жизни, в семье, в социальном служении и так далее. Отец Александр, рассказывайте, у вас наверняка таких примеров много, кроме вас самого.
Ну, очень много, потому что действительно любовь составляет, наверное, ядро вообще христианской жизни в целом. Причем мы заявляем тему как любовь истинная, то есть это какая-то любовь, которая отличается от повседневной. Наверное, в большей степени эгоистичной, потребительской, да, то, что любовью настоящей как будто бы не является по плодам своим. А вот есть такая любовь, которая по-настоящему зажигает тебя как верующего человека, порой попадая вот в такие семьи или ситуации, или я как священник, выслушивая некоторые исповеди, у меня сердце, я чувствую, начинает само по себе в вере гореть. Я чувствую Бога в этот момент. И вот, ну, одна из таких историй, наверное, связанная с детьми в семьях. Вот знаю семью, где ребеночек родился с патологией в семье. И, конечно, это всегда вот одно дело, когда об этом рассказываешь, другое дело, когда сам с этим сталкиваешься. И вот что значит любовь как добровольный выбор, да, вот эта семья, она приняла этого ребеночка, и более того, далее врачи говорили, что больше деток не рожайте, потому что у вас есть огромная вероятность, что это продолжится и дальше. И представляете себе родителей, которые, несмотря на вот эти запреты и так далее, сели, посовещались и сказали, нет, вот мы любим друг друга и хотим продолжать рожать детей. И они действительно решились на это, начали рожать.
И, вот и у них, родились здоровые, я из раза в раз
по-моему, три ребенка после этого, и все здоровые, да. Вот так вот Господь благословил, и ты смотришь на это. То есть они сами добровольно, понимая, что может быть, приняли это решение рожать. Кто-то скажет, ну зачем, это же вот страдание в мир привнести и так далее. А вот они привнесли в мир огромную любовь. И с этим первым ребеночком, да, который сам по себе такой сейчас свидетельство этой любви, как они его принимают, как они его согревают, и как он улыбается миру. И дальше еще три здоровеньких вот ребеночка. Ну, то есть вот такие примеры, их очень много на самом деле, все, что касается детей. Или когда там семья бесплодная, да, вот тоже бывает так. Ну, врачи ставят такой диагноз, не будет детей. Берут приемного ребеночка. И потом следом рождается еще тоже несколько детей. То есть это вот такие чудеса веры, которые проявляются через добровольное движение человеческого сердца. Вот любовь — это всегда такой добровольный выбор человека. Ну вот, наверное, такие основные вот касательно детей. Есть, конечно, еще много, которые касаются вот того, когда любовь сталкивается с... Не всегда все заканчивается хэппи-эндом, знаете, вот мы любим такие истории, да, в которых все цветет, пахнет, вот это истинная любовь. Вот батюшка нарекламировал, давайте и мы так же будем делать. Нет, не всегда все заканчивается так хорошо, бывает же вот так, что, ну, вот одна прихожанка у нас вот ходит, исповедуется, все, муж, значит, алкоголизмом болеет, да, и она вот его любит. Хотя формально уже давно могла бы его там и оставить, может быть, и так далее, сбросить или как-то себя оправдать, может быть, да. Она ходит, любит, я ее как-то даже утешаю и говорю, ну вот молись там за него, да, как-то вот согрей его там, это, вот. И она продолжает это делать уже много-много лет. Чудо не происходит. Этот бедный как пил, так и пьет, а она чудеснейшая женщина, просто удивительная совершенно, вот, правда, святая какая-то такая. Вот, она еще и сама, кстати говоря, тоже заболела. У нее онкология, вот, представляете, такой вот груз вообще.
Стресс такой.
Да, стресс, конечно, груз. Да. А она ходит и любит. Она ходит и любит этого своего мужа, вытаскивает его из разных передряг. Я смотрю на нее, ну просто какой-то свет невероятный совершенно. И еще раз повторюсь, вот она могла бы в любой момент как-то сбросить, ее бы никто даже не осудил за это, наверное, да. Вот, а она продолжает это дело совершать. И вот для меня это всегда такой пример, вот настоящей веры. Не то, когда человек там, может быть, даже пришел где-то, помолился, да, а когда человек вот такие вызовы жизни принимает со смирением и являет то, что... Вот любовь, как апостол Павел про это говорит, да?
Да, да, вот я тоже об этом гимне любви сейчас сижу, думаю.
Да, и есть, знаете, такая фишечка, говорит, поставь на место слово «любовь» слово «я». И вот если все срастется, значит, ты все делаешь правильно, да? Я милосердствую, да, да, я долго терплю.
Да. Не ищет своего.
Да, потому что когда мы так, любовь, но оно что-то общее. А когда это приходит именно к тебе и применить именно к себе, да, ну, как-то ты живешь, да, вот я даже про себя думаю, это я верующий человек, нормальный, да, но когда смотришь вот на такие примеры, когда надо реально себя просто вот так на пол положить, и вот так, друзья, да походите по мне, ну, можете ноги вытереть, как бы, если кому полезно будет, да, и без какого-то снобизма, без какого-то вот такого гордыни какой-то, ну, это удивительно.
Я смирился.
Да, 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 можно же и так, да, а вот по-настоящему послужить людям, да, вот,
ну. Ну, да. Ну, вообще, у меня прямо открытие последних моих дней, что вот мы все говорим, вот я хочу быть христианкой, я хочу влюбиться. А что такое любовь, собственно? Я сейчас скажу абсолютно очевидные вещи, которые внезапно для меня почему-то наполнились смыслом. Это просто отдать все. То есть реально не ищешь своего. Вот это просто как Господь зашел на крест. Вообще он здесь жил, вот эти все 3 года, mm-hmm. да? Оставлял ли он себе место для личного комфорта? Вот зона выхода из... Или как это? Выход из зоны комфорта.
33, если быть точным.
Нет, 3 года он ходил.
Проповедовал.
Да. 30 лет до этого он как-то mm-hmm. жил как простой человек, да? И мне кажется, что вот у него... Ну, не кажется, а у него, по-моему, вообще не было никакой зоны, где... которую он оставлял для себя...
Ну,
вот
в лодке
хоть
там в краешку поспать мог иногда.
Поспать и уйти помолиться. Да. Вот где его как бы границы личностные, да. как сейчас модно говорить, были. А так это все отдавать. И парадокс в том, что в этом ты находишь блаженство. В голове не укладывается вообще.
И это страшный путь,
сегодня.
Согласитесь, да? Вот
да.
так себя раздать.
Такой некомфортный максимально. Да.
Конечно.
По мирским меркам. Но да. там же есть блаженство, да?
У нас был священник в гостях, он говорит, что тоже проходил какой-то определенный путь в 90-х годах, одну веру там изучал, вторую, третью, пятую, десятую, кучу всего читал, я думаю, всем понятно, да,
да
что происходило
читали, да.
Да, в 90-х. Искал, значит, себе веру. И вы знаете, как он остался в православии? Он прочитал Евангелие, это известный пастырь, и сказал, что эта книга не могла быть написана человеком. Mm-hmm. Ну, то есть не то, что написано, это понятно, люди ее писали, да, не могла быть придумана человеком. Потому что если бы ее придумал человек, он бы обязательно себе одну лазеечку доставил. Что-то где-то удобненькое такое было бы, да. где можно укрыться, спрятаться на время. А оно максимально неудобно именно для ветхого человека, не для благодатной жизни, а для ветхого человека оно максимально неудобно. Там нигде нету никаких хитростей, ловок и каких-то комфортных мест, где можно перевести дух. Да. И вот я так запомнила эту его историю, думаю, надо же, как человек посмотрел на Евангелие. Действительно, максимально некомфортно. Но, с другой стороны, единственная спасительная такая вот история, единственный спасительный путь.
А мы, вот, отец Александр, мы можем, вы конкретно, рассказать, а что же случается, когда ты обретаешь вот эту благодать в отречении от себя и служении другому в любви? Потому что мы вот сейчас говорим, я не оставил лазеечку для чего-то себе приятненького, да, для чего-то комфортненького. Ужас, надо только служить. Но в этом же блаженство.
Конечно.
Вот это блаженство, да. можете
наши
о нем сказать?
Они же пример тому.
Да, но вот кто-то ощущал это блаженство, отец Александр?
Ну, это интимный опыт.
Ну, он интимный, но, с другой стороны, его, мне кажется, каждый верующий человек так или иначе переживал на себе. Я вот о себе могу сказать, ну, не скромно, может быть, будет, но поскольку там две стороны задействованы, то немножко поделюсь личным тоже опытом. Мы когда с супругой встретились, ну, понятно, сначала такая безумная вот эта влюбленность такая, да, и так далее, потом она потихонечку угасает, ты начинаешь видеть немощи друг друга, и у каждого какой-то свой набор. И вот набор немощи своей супруги я как бы сразу так определил для себя все. И вот этот набор я сознательно многие годы жизни покрывал любовью, потому что у меня, хотя можно ли это назвать любовью, это не прямо какой-то супер выбор был, потому что я в целом человек, которому свойственен определенный набор добрых качеств, такой же тоже у нас имеется, да, и зная это себе, ну, какое-то мне, допустим, легко очень прощать. То есть я вообще не могу долго хранить обиду, я лег спать, проснулся, уже все, я нет в сердце
жизнь,
ресурса,
да.
потому что обиду тоже тяжело, кстати,
конечно,
хранить
очень.
Бывает, да, а у меня вот нет этого ресурса, и я встаю, и все, мне легко подойти, сказать, слушай, прости меня, да, и вот многие годы как-то это было, и огромный плод вообще вот этого труда небольшого состоял в том, что я смотрю, знаете, как вот воспитать супругу, говорят, да, там, ну, это значит по столу там стукнуть кулаком, что сказать. А я вот увидел эту мягкую силу, что с годами действительно моя жена, она как-то так изменилась, что она стала себя проявлять в определенных ситуациях совершенно по-другому, что раньше было вообще не свойственно. И я теперь просто купаюсь в этой любви, потому что моя жена тоже может подойти в рамках одного дня и сама там сказать мне «прости меня» и так далее. И это такая огромная для нашего брака еще подвижка, сила, да. Сила, да. Угу. И вот она обрелась просто вот таким вот планомерным, ну и действительно это много-много лет так длилось.
Это очень тонкое замечание.
Но я немножко теперь покаяться, теперь оно чуть-чуть в обратную сторону повернулось. У меня тоже открылся теперь набор некоторых таких вот немощей, как бы сказать, да, касательно вот обиды. То есть спустя много лет я вот даже сам не понимаю, что у меня хляби такие открылись, да, действительно поменялись. Теперь моя жена меня утешает. И вот теперь уже я с другой стороны чувствую, что такое вот эта благодать. А ведь это не так-то и просто, да, вот подойти, когда у тебя в душе там что-то творится, и там сказать, слушай, там, прости меня, это же тоже любовь как выбор. То есть ты подходишь, чтобы заглушить, чтобы препятствовать вот этому раздору, вот этому гневу там и так далее. И вот я чувствую теперь на себе, что значит вот эта благодать, когда человек, ну, как бы незаслуженно к тебе подходит, там, или смс-очку пишет какую-то и так далее, и ты в ответ уже, хоп, и в себе тоже силы эти находишь. То есть человек как бы тебе протягивает руку через это вот любовное такое послание. Ну и потом, сколько вот семей тоже православных там сохранилось, просто потому, что кто-то один принимал решение делать выбор в пользу любви. Не как вот бабочки в животе, а как путь служения человеку, да? Хотя человек этого вообще никак не заслуживал. Ну вот одна история просто, меня она поражает до глубины души. Я давно с ней столкнулся, когда вот одна девушка, у нее, значит, парень ей изменил, хотя они уже жили много лет в браке, и у них было, по-моему, много детей даже.
То есть муж и жена все-таки.
Да, они муж и жена, прям такая полноценная семья и так далее. И вот он пошел на эту измену, причем как-то это очень, ну, дерзко стал делать, просто обижая свою жену, не расторгая брак, мучая ее, знаете, вот так вот, ну, прям сознательно ее изматывая, как бы, да, чтобы она там, знаете, как, может быть, первой подала там на развод. Я такой не хорошенький, значит, да, а ты же вот развелась. Есть вот такой момент, да. А она, будучи христианкой, будучи вот реально человеком веры, вот в этот момент как-то проверяются наши мощи внутренние, да, она приняла решение молиться за своего мужа, она приходила и говорила, я хочу мужа вымаливать. Я ей говорю, ну ты точно справишься с этим вообще, да, грузом таким и так далее. Я хочу, это мой любимый человек, я буду за него молиться. И она стала молиться и быть незлобивой. То есть она ему служила как жена, она его, ну я уж не знаю, что внутри происходило там, да. Ну, представляете, вот я просто, вот вы говорите про благодать, она сохранила этот брак, причем это сейчас такие отношения удивительные, как это возможно? Он оставил все, что у него было, он покаялся, он пришел к вере через нее, и удивительно, их семья, она стала, ну, вот такой заметной даже, как бы вообще там в православном мире даже, так скажу, да?
Перешла на новый уровень.
Да, на новый уровень, там родили еще деток и так далее, ну, не только в детках дело, то есть как они смотрят сейчас друг на друга, я думаю, это вообще реально, то есть когда тебе человек взял нож, пырнул тебя, вспорол как бы тебя, да, то есть это же такая боль, вот эта измена, а она вот нашла любовь, взяла сама иголочку, себя там с Богом зашила, пошла и его обняла. И обняла, причем с каким посылом? Так он же может еще раз нож взять, никто же из нас этого не знает, что это остановится, да? А любовь, она и ничего и не знает, она доверяет. Она идет вот так, она раскрывает руки, сердце, и это поражает, конечно.
Светлые истории.
Светлая история на волнах радио «Вера». Мы сегодня говорим о любви, о примерах истинной любви, когда человек вот своей какой-то этой силой любви меняет мир к лучшему. У микрофона я, Наталья Лангамер, Марина Борисова, Кира Лаврентьева, ведущая радио «Вера», и наш дорогой гость, отец Александр Насибуллин, настоятель Богородицы Рождественского храма села Поярково. Да, уровень вы нам задали, знаете, отец Александр. Да. Кира, передаю тебе слово.
Я даже свою как-то историю тут же потеряла, потому что я настолько восхищена этой девушкой. Ведь тут самая сложность даже не в вымаливании, хотя это ужасно, это прям крестный путь, очень тяжело. Вымаливание мужа в таком состоянии, потому что ты еще на адреналине. Наверное, самое тяжелое, это когда вы уже помирились, не начать ему мстить и обижаться уже вот годами после этого. этого.
Да.
И вообще, конечно, Господи, помилуй, какие бывают чудеса.
Настоящий подвиг нашего времени вот такой, да? Причем она могла этого не делать, но она сознательно пошла на это. И через это, вот, как Наталья спросила, да, про благодать, она обрела благодать. Потому что если бы она это потеряла, могло погибнуть, ну, много душ, да. Ее муж, скорее всего, там пошел бы куда-то не туда.
Не дети, родились бы дети.
Да, еще дети не родились. Те, которые родились, вот без отца остались. А представляете, одна женщина, сделав этот выбор, она сколько судеб вокруг себя вообще закрутила. Это же и дальше может еще пойти, да? А эта история, вот сейчас мы ее рассказываем, она, может быть, еще кого-то и вдохновит. И вот любовь, она всегда не отвечает на вопрос, как вот это сделать, да? Она говорит о том, что сделай шаг вместе с Богом, и вот там Господь начинает творить реальные чудеса, потому что у нас нет этих ресурсов любить.
Конечно,
по-настоящему,
да.
У нас нет этих сил, да, но это ты по-настоящему берешь Бога за руку или за край его ризы и говоришь: Господи, ну только с тобой я это могу сделать.
Она любила, вот это единственное, что могло дать силы, она любила.
Как это различается с историями из книг и фильмов?
Да.
Где речь идет только о страстной эмоциональной любви, где все там в эйфории какой-то находятся года три. Дальше уже фильм не снимается.
Да, гормоны. Те самые. Дофамины, окситоцины, да, адреналины, серотонины.
Но плодов нет в этой любви. Она, как правило, не может быть вечной.
Но она может перерасти там.
Но она как фундамент-то маленький такой, склеивающий.
Она перерастает потом, если все правильно сделать.
Я тут, слушая батюшку, вспомнила замечательный пример вымаливание. Одна моя хорошая знакомая страдала как раз от того, что муж был подвержен любимому российскому мужскому пороку, очень сильно пил. Но поскольку он не только пил, он еще картины писал в перерывах. Вот у него был момент просветления, а она молилась, она, ну, нормальная семья, двое детей, в общем, все. Она молилась все время сугубо так вот, чтобы у нее не было конкретных просьб, у нее была просьба только одна, чтобы Господь каким-то образом разрешил эту ситуацию. И вот в момент просветления этот ее муж решил в мастерской перевесить свои картины. Встал на табуретку, а табуретка такая, кто помнит советские кухонные такие наборы, столик колченогий, и две или три табуретки у нее ввинчиваются ножки. И вот он на эту табуретку залез, ножка отвинтилась, он упал, сломал шейку бедра.
Ой.
И он год очень тяжело, там у него неудачная была операция. В общем, короче говоря, он мучился с этой шейкой бедра год. Пока он мучился с этой шейкой бедра, он бросил пить. А после этого он не пил совсем. Это я к тому, что вымаливание иногда в жизни в реальной принимает вот такие...
Господь ведет, да, разными путями.
Такой ответ.
Да, отец Александр, конечно, такую планку задал, что очень сложно сейчас будет рассказывать мне о чем-то отстраненном. Придется отец Александр тоже рассказывать про себя.
Самый лучший пример свой.
Ну просто да, когда годами только про себя рассказываешь светлые истории.
Зато ты точно говоришь фактуру верную.
Зато точно как было, да. У меня была подруга потрясающая. Общение у нас с ней было, знаете, не женское такое, как это принято порой бывает у подруг. Кого-то обсудить, кому-то на что-то пожаловаться. Ну это тоже хорошо и правильно, и, наверное, надо, я имею в виду, пожаловаться, выплакаться и пойти дальше, это хорошо, жилетка, это правильно. Но у нас оно с ней было такое духовное. То есть нам неинтересно было говорить с ней на какие-то житейские темы, мы с ней обсуждали святых отцов, мы с ней очень друг друга поддерживали. Знаете, для меня это было прям удивительно.
Дорогого стоят, да, такие,
да,
подруги,
да,
вообще.
Вот, да, вот. И, короче говоря, в какой-то момент, долго это продолжалось, много лет, и в какой-то момент, знаете, случилось такое дичайшее искушение, я не буду рассказывать его подробности, потому что уже просто это, знаете, как на Содом и Гоморру оборачиваться. Не буду уже с женой Лота сейчас становиться, просто не буду это вспоминать. Ужасно. Какое-то вот, вы знаете, оно вот просто вмешался третий человек, так бывает. И он разрушил все до основания, все, что у нас с ней строилось, выстраивалось годами, то, что было очень хрупкое, очень ценное. И И как бы там, наверное, я не права, не наверное, а точно. И она не права. Не буду говорить, кто больше не прав, кто меньше. Но она была чудовищная, эта ситуация. Она была совершенно высосана из пальцев. Из пальца, как бывает, знаете, искушение. Вот, и ты не знаешь, как подступиться. То есть там настолько это была точка невозврата, что ты смотришь на это и думаешь, боже мой, как на руины. Боже мой, тут проще просто вот оплакать и пойти дальше, потому что там просто невозможно было это восстановить. И она уезжает в другую страну. Она уезжает в другую страну, так случилось, начинается СВО, там годы идут, она уезжает. И время от времени она мне пишет, я тебя люблю, я тебя люблю, я не знаю, что делать нам, но вот ты знаешь, что я тебя люблю. Я ей пишу, я тоже тебя люблю, я тоже не знаю, что с этим делать, потому что поговорить не получится. Там просто реально все умерло, отец Александр, вот бывает такое. Все старое умерло до основания. Вот если бы мы даже сели и начали бы это обсуждать, мы бы поссорились еще больше. Это бесполезно обсуждать, не все решается разговором. И она, видно, молилась там, бедная. И я как-то, вот вы знаете, смотрела на эту ситуацию, думаю, Господи, ну если вот угодно тебе, да, вот тогда уже ты только сам можешь это как-то восстановить, потому что это по-человечески просто невозможно сделать. И вы представляете, она приезжает, возвращается в Россию, мы с ней встречаемся, и мы с ней встретились, я очень переживала. Ну, как-то все, знаете, все хорошо, все прекрасно, но без огонька. Вот то, чего и боишься в этих ситуациях. То есть можно было бы восстановить отношения, но нет былой благодати, которая была тогда. Нет вот этого огонька, когда интересно и хорошо всем
ради этого и разрушалась.
Вот, вот.
Духовная связь ослабла.
Вот. А потом что-то происходит, она сама как бы тяжелый крест сейчас несет, связанный с ее жизненной ситуацией. И она такой тяжелый крест несет, что я смотрю на нее и понимаю, что вообще не стоит это того, чтобы мы сейчас продолжали какое-то вот это вот какое-то безумие вот это. Но даже не в этом дело. Вот у меня такое ощущение, что по ее любви Господь как-то восстановил наши отношения. И вот она, значит, тут на радио «Веру» там пришла один раз, мы с ней пересеклись, потом, значит, еще что-то мы тут пересеклись, там пересеклись, и как-то потихоньку, и я понимаю, что это настоящая Пасха, потому что если бы я сейчас рассказала все подробности, все бы сказали, нет, ну да, тут, конечно, без вариантов, там какой-то просто бред, конечно, без вариантов тут дальше продолжать общаться, просто даже и смысла нет. И вы представляете, с милостью Божией у нас восстановили эти отношения, я очень трепетно к этой истории отношусь, потому что она действительно дорогого стоит для меня, она куплена дорогой ценой. И я боялась ее рассказывать, думаю, даже близким подругам я особо не обсуждаю, потому что для меня это такое чудо. Но когда вы рассказали про свою жену, я думаю, нет, я расскажу про мою эту подругу и себя, потому что это для кого-то может быть большим утешением.
Конечно, да.
Понимаете, а вот он по ее любви, вот она мне писала, она даже сказала, что она в другой стране нашла подругу, похожую на меня, вы представляете? То есть по ее любви просто такое ощущение, что Господь воскресил наши отношения. И вот мы встретились на моем дне рождения тут не так давно, и мои другие подруги, которые были включены в эту ситуацию, они знали ее, они сказали, слушай, это просто удивительно, это вот какой-то новый виток, это все старое уже умерло, его уже нет, и это вот началась совершенно новая какая-то
так и вы
история.
Новые уже обе.
Представляете, вот какая удивительная история. К тому, что если бы мы сейчас начали с ней опять обсуждать, слушай, ну давай все-таки обсудим, что было тогда. Это очень рискованная ситуация, она бы могла закончиться чем угодно. Но из-за того, что она новая, и я, слава Богу, милостью Божией тоже в каких-то этих преломлениях отношений, может быть, тоже новая, да, есть большой шанс пойти новой дорогой. И она мне сказала такие слова на дне рождения, говорит, слушай, я очень боюсь, что вот опять нам не потерять вот эту нить дружбы, а я как-то ей ответила, что ты знаешь, вот эта новая Пасха, мы не должны бояться ее потерять, потому что это Пасха, которая уже всегда с нами. И вот это было, может быть, дерзновенно с моей стороны, но в тот момент я так почувствовала, что все-таки, может быть, не всего в жизни надо бояться. Господь, если дает подарок, он, может быть, его уже не отнимает. Вот у меня есть такое упование, дай Бог, чтобы так и было.
Помоги, Господи.
Светлые истории на волнах радио «Вера». Мы сегодня говорим о любви, о примерах любви, которые воодушевляют, о любви всепокрывающей, христианской любви. А мы — это я, Наталья Лангамер, мои дорогие коллеги Марина Борисова, Кира Лаврентьева и наш сегодняшний гость — отец Александр Насибуллин, настоятель Богородицы Рождественского храма села Поярково. Мы сейчас прервемся на несколько мгновений. Пожалуйста, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
И снова «Светлые истории» в эфире «Радио Вера». Меня зовут Наталья Лангамер, со мной в студии Марина Борисова, Кира Лаврентьева, ведущая «Радио Вера», и наш гость, священник Александр Насибуллин, настоятель Богородицы Рождественского храма села Поярково. И мы продолжаем наш разговор о христианской любви, о примерах любви, всепокрывающей, всепрощающей по апостолу Павлу. Кир, потрясающая история, и... Ты знаешь, у меня вот как бы в продолжение недавно произошел тоже смешной конфликт, когда какие-то обострились
углы.
Ты знаешь, какие-то страстишечки.
Такие тоненькие противники.
Да, с человеком, с которым мы не то что подруги, а просто мы так давно знакомы со школы, мы тогда не дружили. Но сейчас мы сошлись как два верующих человека, и это как бы в новых телах встретиться, как сестры во Христе. И... Вот так нам тепло с ней, хотя мы не дружили, а просто вот, ну, как-то вот... И мы как-то друг друга этим теплом обняли и все время друг другу говорили: «Я тебя люблю». И вдруг какая-то вот мелочь вот найдет всегда вот лукавый, где стравить. Я, видимо, неосознанно как-то наступила на то, что для нее очень значимо. И мы вошли в какой-то режим конкуренции. И я вижу, что она поступает по каким-то своим вот этим болям, даже не страстям внутренним. А мне обидно. И вот это вот что-то мы только споткнулись как-то. А потом я ей написала, что я тебя люблю. Ну, то есть, все, я там уехала, ситуацию вот таким образом разрешила, вышла из этой сегодняшней ситуации. Я тебя люблю. Она написала: я тоже тебя люблю. Прохладно. Но на следующий день я поняла, что вот эта вот сила моей к ней любви и вот этого вот наслаждения нашим теплым коконом, когда мы общаемся, да, что это настолько мощнее, сильнее, как теплый ветер несет, что вот эта вот ерунда под ногами, мы просто перешагнули и пошли дальше, потому что вот эту любовь хочется дальше в ней жить, купаться. И вот эта ерунда, слава Богу, что эта ерунда нам показалась мелким ссором под ногами. Ну вот это вот про это, да, когда ты выходишь Христе уже с человеком в единении, да, это дороже.
Вот это я продолжение твоей. Слушайте, какие ценные сегодня истории, да, у нас, Кир, звучат, да? Ведь так можно не только людей мирить, так же можно и страны мирить.
Да.
И государство мирить.
Когда с Богом все по-другому.
То есть это же можно чудеса просто... Чудеса могут происходить огромные, если посмотреть на это все духовно.
Да, это Господи. Марина,
ну, у меня
твоя
как-то все не так высоко, у меня все про жизнь и про детей. Это история моей двоюродной сестры. Живет она в славном городе Новосибирске. Мы с ней практически ровесницы, она на год меня младше. Это я к тому, чтобы было более-менее понятно, в какие временные отрезки исторические все это происходило. Ну, она закончила институт, все было по такому знакомому образцу. Вышла замуж, у них родился сын. Все, в общем, замечательно, за исключением одного. Все это происходило в начале 90-х годов. А потом у них родился второй сын. И второй сын оказался с синдромом Дауна. Ну, я думаю, что... Вряд ли нашим радиослушателям нужно долго объяснять, почему в скором времени в семье не стало отца, потому как очень часто в таких случаях как раз мужчины не выдерживают. А сестра моя осталась с двумя мальчишками. И тут вот произошло то, что я понимаю умом, но, прожив, в общем, достаточно много лет, я представляю себе, что это был за подвиг. Это не просто она растила такого ребенка особенного. Она... первым делом поступила Центр психологии Новосибирского университета. Она получила диплом практикующего психолога. Более того, она защитила кандидатскую диссертацию, но она этим не ограничилась. Она закончила институт интегративной семейной терапии. Она вырастила, сейчас ему 30+, Алёша, абсолютно, на мой взгляд, интегрированного в нашу жизнь человека физически, что он только не делал. Она с ним ходила в бассейн, она ходила в какие-то секции.
Это подвиг, конечно.
Она, самое удивительное в этой истории для меня, что это не было направлено только на... Она искала ключи к собственному ребенку, но сейчас она практикующий психолог по вот этому профилю, и она помогает другим семьям, попавшим в такую же ситуацию, в конкретных вот историях, когда нужно просто подсказывать поэтапно, что нужно делать для умственного развития, для физического развития. Она очень много с ним путешествовала, и в туристические походы она его брала, и они ездили по святым местам. Вот они когда ко мне приезжали, последний раз мы пошли навестить могилу бабушки нашей на Рогожском кладбище. А там такое панно выложено на стене дома, где, ну, такие основные святые места России. Ну, декоративная такая картина. И он начал рассказывать, где они были, вот по этой условной карте. Конечно, у него сохраняются специфические какие-то проявления человека вот особенного. Он некоторое время привыкает, когда попадает к незнакомым людям, он не может сразу начать с ними в полной мере общаться, он там как-то присматривается, но он удивительно открытый, он удивительно доброжелательный, и он вполне интеллектуально сохранный.
Это удивительно, конечно.
Несмотря на все сложности обучения подобных детей, ей удалось в очень большой степени его интеллектуально развить.
Огромный труд.
Наше восхищение, да.
Вот. И я думаю, что я много чего видела за свою не очень короткую жизнь, но, наверное, это для меня самый большой подвиг истинно христианской любви, который вот я могу привести.
Знаете, я в дополнение хочу рассказать тоже. Сейчас прям вот вспомнила. Вот мы, наверное, действительно спрашивают иногда в комментариях, а вы молитесь перед началом программы? Ну да, да, и, наверное, Господь кладет на ум то, что надо рассказать, хочется в это верить. У меня есть знакомая, врач, иммунолог, которая родила девочку на 6-м месяце беременности. И муж, когда увидел ее в этом кюверзе, он сказал, так это зародыш, это не человек. Вот из такого состояния там все проблемы, какие можно, были. И какая-то недоразвитость, и что ей только не пытались, какую психиатрию поставить ребенку, и она там и шипящих боялась, звуков, и еще чего-то. В общем, ну, понимаете, все последствия. И вот эта мама, которая на тот момент была очень успешна в карьере, и уже под ним она очень умная, такая профессиональная, и у нее прям такой взлет был, она иммунолог, врач, она там уже там кандидатский, еще чего-то. И вдруг она говорит: меня как будто распяли, меня просто вот так положили лицом в пол, вот, и на меня наступили, как врача. То есть я ничего не могу сделать. Она стала искать новые методы в гомеопатии, еще в чем-то. Выросла эта девочка сейчас и сказала, что мама, я хочу в монастырь. У нее нет никаких проблем. Она абсолютно социализирована, она в обычной школе училась и ее закончила. И сейчас эта девочка, по-моему, она на сестру милосердия училась, и я так понимаю, что ее путь может быть связан с монашеством. Вот это тоже подвиг матери. Она всю жизнь положила на то, чтобы этого ребенка вырастить социализированным, но вырастила еще и верующим. Вот как бы что важно, что она этот не просто талант, этот дар, получается, она вернула Господу.
Угу. Вот, приумноженный такой,
да,
еще.
Да, да, да. Вот такой удивительный путь. Вот материнская эта любовь, это Кира. Это что-то непостижимое. У тебя трое мальчиков.
Да, слушай, нет, слава богу, у меня-то трое. Мне тут недавно рассказали о женщине, у которой родилось двое детей с синдромом Дауна, и она родила, и она усыновила еще троих или двоих с синдромом Дауна. У нее пятеро детей с синдромом Дауна. Вот она настолько полюбила их и настолько поняла, как с ними надо взаимодействовать, что вот она их вот так вот решила приютить. Я не уверена, конечно, что тут будут прям вот такие результаты, о которых говорит Марина, но слава богу, что она согрела этих детей, которых, в принципе, никто не хотел брать из дома ребенка, и уже старается как-то вот дать им тепло, любовь, заботу, развитие какое-то самое даже вот такое вот, ну, необходимое для них.
А мы не так давно с Аней Леонтьевой познакомились вместе с женщиной, её зовут Ольга Оводова, она математик, создает удивительные обучающие программы для детей, какая-то такая, знаете, нескучная школа. И дети по-другому воспринимают эту математику. Вот мы на этой почве познакомились, и я помню, как мы пошли куда-то гулять по весне, там, на Крылатские холмы, потом ужинали, сидели в кафе, и по мере того, как она рассказывала о себе, нам становилось, знаете, как физически непонятно, мы в одной реальности с ней, или мы со святым человеком вот просто из какого-то другого измерения сидим по объему того, что она успевает делать, и по размеру ее души. Причем она это делает все по-деловому. То есть это не какой-то пафос, там вот, да, вообще без вот этого. У нее родилось там что-то двое или трое своих детей. И я говорю: Оль, и что дальше? Она говорит: ну, и у меня проснулась вот эта материнская, что, ну, а как у других детей нет мамы? И она стала усыновлять детей с инвалидностью. У одной ручки нерабочие, у другой девочки какой-то там диагноз отсталось. Она осознанно этих детей находила, да, вот у нее 8, по-моему, или 9 уже вместе со своими почти уже выросшими. И вот она занята, она это с интересом берет эти высоты. Как научить? Вот этот ребенок вот так не может. Как его научить? И у нее какой-то такой запал энергии, вообще никакого надрыва. То есть она это делает как задача, которая перед ней встает, как математик. Это решили, это решили, это решили, это решили. И знаете, и там любовь с мужем. Там такой же муж. И вот эта вот любовь супружеская, она как будто, знаете, прям так сплотила их в комок. И они просто решают задачу за задачей. Они смеются, они прикалываются с этими детьми. Там дети веселятся. Конечно, она мама. Конечно, ее все зовут мама, хотя все прекрасно понимают, откуда чего. И вот сейчас я тоже ее звала на наше мероприятие. Она говорит: не, ну у меня же Женечка. Она вот еще девочку взяла, которая там и не ходила, и вообще полная отсталость в развитии. Вот она ее развивает. И в какой-то момент они каким-то образом выиграли дом в какой-то там игре, не игре. В общем, у них появился дом для этой семьи. Но у их знакомых была патовая ситуация в период ковида, им надо было разъезжаться там с какой-то там с родственницей. Ну, мы, говорит, отдали им дом. Вот, значит, как раз начался ковид, потому что в той квартире они бы там с ума сошли, там все бы не так пошло. В доме они как раз разместились. Я говорю: а вы? Ну, мы себе пристроили еще части, у нас, значит, теперь побольше дом. И это все рассказывается настолько
как легко.
Вот, легко вообще. Ну, вот это как бы такие обычные
есть
вопросы.
Такие люди, да.
То есть, это, знаете, как пока ты тренируешься ездить вот на коньках, это все. Потом ты виртуозно ездишь на коньках, потом ты красиво катаешься и кружишься, а кто-то мимо тебя просто чешет по делам на этих коньках, и все ему легко дается.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер, со мной в студии Марина Борисова, Кира Лаврентьева, отец Александр Насибулин, настоятель Богородицы Рождественского храма села Поярково, и мы говорим о любви христианской, всепокрывающей, об истинных примерах такой любви. Да, отец Александр?
Мне кажется еще, что в этом подвиге любви Богу важен каждый наш, даже маленький шаг, потому что, может быть, кто-то нас сейчас слушает, наши такие великие истории, да, которые мы здесь вспомнили, и думает, начинает унывать, и думает: ну, а я что же вот такой, вот я не взял деда так из детдома, там, с особенностями, да, я там, значит, вот не сохранила брак, когда там муж изменил,
ну,
или
да,
что-то подобное.
Ну да, подвига такого явного нет.
Да, то есть здесь все-таки надо понимать, что, во-первых, у каждого из нас свой запас жизненных сил и, наверное, свой какой-то действительно свое устроение души, потому что кому-то вот детки, они прямо в радость, вот мамочка рожает там и 8, и 10 детей, и ты смотришь, она прямо счастливая такая, да, по-настоящему. Кто-то вот одного ребеночка родил и ходит, уже тяжело смотришь помощь человеку и так далее. И мне кажется, надо это как-то в себе тоже принимать и не думать, что какая-то я прокаженная или какой-то я не такой человек, да, но при этом обязательно искать возможности свою любовь тоже куда-то приложить. Пусть какое-то количество у тебя есть этих сил, да, но тоже, чтобы не сломаться, потому что ты выйдешь сейчас на округу, пойдешь служить и тем, и этим, и просто расплющишься, как бы, да. То есть здесь, с одной стороны, надо в Боге искать ресурс, то есть с Богом действительно иметь очень тесную связь, чтобы Бог тебе дал то, чего у тебя нет. А с другой стороны, те малые даже силы, но где-то их преломлять, потому что вот мы рассказали истории, где, ну так, знаете, бывает, надо любовь по необходимости являть, что-то случилось, да, или подруга уже тебе позвонила, вот как Кири говорит, слушай, все, люблю тебя, и ты уже с этим что-то должен делать, да. Мне кажется, очень ценно, когда любовь проявляется как мой собственный первый шаг. То есть, когда я понимаю, что вот сегодня, вот он день, в котором я обязательно кому-то должен послужить, да, почему? Потому что это природа моей веры, как у Иоанна апостола сказано, да, что пребывающий в любви пребывает в Боге и Бог в нем. То есть для нас просто невозможна наша духовная и религиозная жизнь, если мы не укрепляемся в любви. А любовь, вот мы примерно сказали сегодня, да, что это? Это всегда самораспинание такое, это всегда жертвенность, да. И вот ищи вот этого, ну, как бы неприятного чего-то, да, выходи вот как, ну, опять же, сейчас говорят, за границы своего личного эгоизма, личного комфорта. И вот мы, допустим, на приходе, вот такая тоже история, как любовь, она приумножает вот эту благодать в геометрической прогрессии, да. Я как-то тоже стал вот приезжать к некоторым мамам, нашим прихожанам в деревне, у которых есть детки с особенностями, причем некоторые не могут вставать, лежат в кроватках и так далее. И эти мамы там действительно ведут такую подвижническую жизнь, она у себя как в келье монастыря, вот она там спасается прямо. И папы действительно часто эти бедолаги оставляют, семьи куда-то там уходят в закат, вот. А мама остается одна, и приезжает, приезжаешь, там причащаешь, и первые разы для меня, для самого это было потрясение, конечно. Потом я стал приезжать, мамочки так как-то делятся вообще своим... Они все время такие на позитиве, знаете, вот меня тоже удивляло. У нее... Я приезжаю, даже сам больше там расквашусь, ну как же так, вот такие страдания. Она такая, да, батюшка, все нормально, живем, вот, кормлю тут, там распорядок мне начинает перечислять и так далее. Я стал наших прихожан. Я говорю, ребят, вы хотите прикоснуться вообще к святости? Я говорю, здесь вот недалеко, за углом, дом, там живут святые люди. Я говорю, давайте вместе будем приезжать, там где-то вы что-то поможете и так далее. И там стали завязываться такие отношения, сначала с осторожностью, знаете, не всегда просто поначалу принять. Мы же не видим вот в обыденной жизни, да, там детей так с особенностями как-то у нас, не всегда это так вот развито бывает. В храмах там не часто
такое. Хотя хорошо бы, чтобы быстрее бы развивалось.
Как будто бы, да, потому что вот прихожане стали туда приезжать, и я смотрю, у них у самих жизни начали меняться. Там вот у одной, ну, так, как греховная такая тема была, серьезная, она остановилась. То есть вот этот грех, он же, знаете, такой пожирающий бывает иногда, верующий даже сделать порой ничего не может с такой зависимостью некоторой. Остановилась, она просто стала туда приезжать. У одной там тоже сохранилось супружество, тоже все было не очень хорошо. Через вот этот опыт жертвенного служения, вот этой семье, как бы, да, они стали туда ездить, у них у самих начало многое налаживаться в жизни. Потому что любовь, она нужна, как правило, даже не другому человеку, она нужна мне самому, как действительно веточка, соломинка для спасения. Ты ухватился, как вот Кира сказала, любовь, она всегда выше, чем ты, настоящая. Не настоящая, ее легко делать. Она где-то пониже тебя, да? А это выше, и это точка роста. Ты всегда движешься вперед, и ты не успел, ты оглядываешься, а ты уже другой человек. И вот это удивительно. Мне кажется, таких моментов в жизни, ну, действительно, где-то надо искать, причем посильно искать. Начать с малого, да? Вот кому ты сегодня реально можешь послужить, причем ищи самого такого немножко неприятного для тебя, как бы сказать, места
только
и момента.
Отец, Александр, только хотела сказать, да. У меня был тоже момент, когда я очень четко понимала, что есть послушания такие неудобные, неприятные, да. Они не имеют мирского славы. Вот это вот помыть эту гору посуды, слушать эти вопли детей. То есть вот это обычная жизнь. Сходить в магазин, кого-то потерпеть, кому-то помочь, кого-то вылечить, когда он болеет. Ну, то есть вот просто вот такая неприглядная история. Да. Я ж тут не сижу на радио «Вера», там, не блистаю на камерах. Не за это спасает Господь, за то, что мы тут такие красивые, блистаем на камерах. А вот за то, что никто не видит. Вот, вот это вот, вот такая вот важная деталь, и она не так давно, кстати, до меня дошла. Но лучше поздно, чем никогда.
А я вспоминаю слова вашей страшной, это слово тещи, матушки Ольги Юревич, которая анализировала тоже себя и сказала, что нам же нужно послужить человеку как бы, ну, последнему на социальной лестнице для нас. Вот кого мы считаем там, вот, ну, самым последним, вот кого? И я, говорит, представила этого человека. Вот, кстати, вот попробуйте представить вот этого человека, кого вы считаете последним в социальной лестнице. И вообще страшно, что он у нас находится, этот образ, кого-то, кого мы даже считаем ниже себя, да? И вот ему послужить. Это такой, знаете, самоанализ, что все-таки мы себя ставим выше кого-то. Это, кстати, вот мое открытие, когда я начала об этом задумываться. И это правда, ну, подвиг. Даже не послужить, а вообще вот осознать эту ситуацию для меня казалось очень полезным. Вот,
какая история у тебя?
Да, я про маленькие вещи хочу рассказать. То, что сказал отец Александр, послужить в мелочах. На самом деле поднять выкинутое из окна соседней машины нечто, фантик, обертку от съеденного бутерброда, бычок от папиросы. Угу. Это тоже, кстати, такой момент, что, ну, дворник же есть. Ну, почему нет? Вот по социальной лестнице-то. Вот возьми, подними и отнеси. И, кстати, очень благодатное ощущение, когда ты это несешь в урну. Вот это вот про маленькие детали. Я хотела, знаете, рассказать про своих друзей. Не про кого-то конкретно, а вообще про друзей, потому что я очень такой была с детства сложный человечек, как-то тяжело социализировалась, и в школе я либо дружила взахлёб, и это папа всегда говорил: Наташа, ну как маятник в обратную сторону пойдет, и потом, и точно так и случалось, происходили какие-то ссоры, девчонки против меня объединялись, в общем, начиналась какая-то травля, да, это очень все знакомо, поэтому вот я так больше душу уже старалась осознанно не распахивать. Вот друзья, хорошо, но есть определенная дистанция. И вот последние годы, ну, вот как я вот сорковилась, наверное, в мою жизнь стали приходить люди. И я не так давно, когда умерла мама, и я поняла, что у меня среди родственников немногочисленных нету вот духовно близкого, душевно близкого человека. То есть, ну, к своим родственникам я не езжу по вечерам выплакаться. Я думаю, ну, вот мамы не стало, я там одна. Потом, да я не одна. И вдруг я поняла, что у меня просто огромное количество друзей. И вот эти люди, которых я старалась всю жизнь держать на дистанции и не опираться на друзей, вдруг эти люди меня просто, знаете, вот как лежишь в соленом озере. Вот они тебя просто поднимают, согревают, так вот подпихивают. Вот одна из них здесь сидит, вот Кира Николаевна Лаврентьева. Я тут недавно для себя как-то выписывала, думаю, кому позвонить, если со мной что-то случится. Вот там дать. И понимаю, что Кирин телефон будет первый. Вот, потому что это человек, который, я их называю ангелоподобные, которые в любой ситуации. То есть вот это «я тебя люблю», это вот у нас как бы в этом коллективе просто кинуть. Я тебя люблю. И это правда, даже если мы не общаемся. Вот, Анечка Леонтьева, с которой мы постоянно на связи переписываемся, она не спит ночами, я не сплю ночами. И мы, значит, философствуем, говорим о духовном, и жилетками работаем. И это так тепло, эти люди вот реально согревают. У меня появилась вообще незнакомая, у меня стали потолок делать на кухне, я приехала из командировки и вижу просто Хиросиму и все, что можно. То есть зачистить зачистили, и ушли мастера. А у меня все серое, знаете, как вот просто пеплом вся кухня покрыта. У меня началась паника, и вот эта моя подружка сказала: спокойно, быстро прискакала ко мне, мы все погрузили в таз, сняли со всех шкафов, все отмыли. И потом она мне говорит: у меня есть знакомые, они нашей семье там должны, вот, и они потолок тебе сделают. Я говорю: сколько стоит? Ну ничего, они там нам должны, как бы. И мне сделали очень быстро натяжной потолок, еще с какими-то светильниками над столешницей кухни. Я спустя годы узнала, что она оплатила этот потолок, что не было никаких там задолженностей семье. Она просто мне сделала этот потолок, потому что видела, что меня аж трясет от этой ситуации, от невозможности ее разрешить, как-то она застряла. У меня есть коллега, с которым я много лет работала. И когда я сломала ногу и оказалась в больнице Склифосовского, меня везли на каталке, и вдруг я вижу моего коллегу, который стоит уже с какими-то костылями, там, с чем-то, значит. Я так проезжаю, а он стоит. И вот, казалось бы, коллега, ну, друг по работе, да, но человек уже стоит в больнице, хотя я ему не звонила, с этими костылями. Когда у меня был кризис в жизни, мне было очень грустно, в 3 часа ночи этот же человек стоял, значит, перед моей дверью с тортиком. Ну, как бы, а что, почему не попить чай в 3 часа ночи? Вдруг захотелось, ну, подумал, почему не попить чай в 3 часа ночи, вот, и и две подруги мои с ним были. И мы сидели в 3 часа ночи, пили чай. Очень было весело, мы смеялись. То есть это вот такие ангелоподобные люди.
Наташ, понимаешь? Ну, позволь вот тут небольшую ремарку вставить, потому что у тебя очень вдохновляющая речь. И ее надо дополнить. Все-таки я слушаю тебя, слушаю отца Александра, Марину, и понимаю, что владыка Антоний Суржский все правильно говорил. Он говорил, что общение с другим человеком – это все равно риск. Ты каждый раз идешь на риск.
Конечно.
Можно закрыться, и тогда ты будешь не травмирован, но у тебя не будет вот этих людей, которые в 3 часа ночи,
да,
с тортиком стоят.
Да.
А можно открыться, и, извините, результат не гарантирован. Тебя могут туда как ранить, так и поцеловать.
Результат почти
гарантирован. Ты можешь нести ответственность за другого человека.
Результат почти гарантирован, что тебя наверняка поцарапает что-то
вот,
в отношениях.
Вот, вот. И тебе придется,
да,
это преодолевать. Но... Но
да,
вот все-таки истинная близость, она возможна, когда два человека идут на определенный риск. Угу. Да, отец
Александр?
Конечно. Конечно.
Вот сейчас, да, я вспомнила об этом,
правда,
когда ты говорила,
угу, очень хорошая
фразу
ремарка,
эту,
да,
Владыке Антоне, что всегда риск. Жить
шаг
вообще
веры
риск.
Такой, да, действительно,
да,
к отношению к другому человеку. И когда ты его делаешь, то через это, как правило, этот риск все-таки оправдан тем, что мы знаем уже на опыте, что, как правило, этот риск ведет к преображению. То есть, как правило, вот если ты идешь до конца, если ты не ранишься, вот при первом, значит, ты вроде бы сделал доброе дело, сделал этот шаг, тебя там поранили, и ты сразу отходишь, это естественная реакция. Но если пройти чуть дальше, ну вот по моему опыту, практически никогда не бывает так, что не удается эти отношения, ну, как-то сохранить или хотя бы оставить без взаимных обид и негатива. То есть удается иногда просто даже вот разойтись, но в мире.
Ну, если вам по пути, вот я, знаете, я как это как образ вижу, вот если вы как бы вот, две фигуры, да, в каком-то потоке вот луча такого светлого, и вы вместе в этом луче поднимаетесь ко Христу, периодически из нас вылезают какие-то шипы,
очень
ножи, сближаясь, мы друг друга царапаем, но если нам дальше по пути все равно туда, ну, отошел чуть-чуть в сторону, понял, что человек немощен и несовершенен, и ты идешь дальше, вот, его целиком обняв, как ежика, угу, вместе с колючкой, и идешь дальше.
Слушайте, знаете, что я вспомнила? Великий пост последний, завирусился ролик, не знаю, можно ли так говорить про отрывок из фильма «Страсти Христовы», наверное, нельзя. Распространили отрывок из фильма «Страсти Христовы». Удивительно, я не знала этой истории. Актер, который играл Вараву в фильме «Страсти Христовы», он был буддист. Ну, там разные люди, разные, угу, актеры, так бывает, случается. Угу. Кто-то католик, кто-то протестант, кто-то буддист, кто-то вообще неверующий. И вот был момент, как мы знаем, в Евангелии он был, естественно, в фильме Мел Гибсон как-то попытался его так вот показать, когда вывели в притории, Пилат вывел и Господа, и Вараву. И, значит, актер, который играл Вараву, он такой был, знаете, такой озверевший, как пес такой. Вот он выходит, у него такое злое лицо. Ну, максимально он играл по-настоящему. И он говорит, что там произошел такой момент, который выше всей режиссуры, камер, фильма. Там вообще много было таких моментов, можно в интернете найти. Мол, Гибсон сам не понимает, как происходили некоторые сцены, как удалось их вообще снять. И там постоянно были какие-то сверхъестественные какие-то такие истории. Но это не об этом сейчас. И, короче говоря... Варава, значит, этот актер, который играет Вараву, по кадру, по сценарию должен повернуться на Христа в этот момент, а Христос должен на него просто посмотреть, как это, наверное, и происходило, ну, как бы не должен, а как это происходило в Евангелии. Христос, наверное, повернулся как-то, посмотрел на Вараву, мы не знаем, но мы можем предположить. И этот актер, который его играл, он говорит, что в тот момент, когда они посмотрели друг на друга, актер, который, ну вот, пытался, да, вот как это показать образ Господа в этой сцене, да, и актер, который играл Вараву, они посмотрели друг на друга, и этого актера, Вараву, то есть, пронзило до такой степени. То есть он видел уже ни актера, ни камеры, ни сцену, он видел всепрощающего Господа, избитого, израненного, всего в крови, которое в этот момент просто на него смотрит с любовью. И он, представляете себе, он стал христианином после этой сцены. Он стал христианином, он сказал, что это был не мой коллега в этот момент. И они показывают прямо во время интервью действительно эту сцену, и действительно там просто пронзительно, конечно. И к чему я это все вспоминаю, это что, мне кажется, вот в таких тяжелых моментах, например, как вот женщина, о которой вы рассказывали, когда она семью спасала, Мы же все варавы в той или иной ситуации, когда мы отходим от Бога и творим какую-то дичь, простите меня за сленг. И в данный момент, вот в той ситуации, наверное, эта самая супруга несла в себе этот образ Божий, который всепрощающе смотрел.
Взгляд, да.
И этот взгляд, да. Который всепрощающе смотрел на этого мужа. И это же невозможно не выдержать, это же невозможно просто вот увидеть и пойти дальше. Это же должно тебя тронуть. Мы же все в корне своем соединены со Христом, как говорит философ Семен Франк, что мы в своем основании души все равно соединяемся с Богом. Хотим мы этого или нет, атеисты мы или нет.
Он нас создал?
Да. То есть это же должно нас тронуть, что-то, что взрывает мозг полностью. Ты не можешь вместить такой любви человека по отношению к тебе. И вот тут-то, наверное, как раз и вмешивается Господь.
И можно поделюсь тоже историей. Я тоже видел вот этот взгляд, прям запомнил его. У нас да, рядом с храмом дом престарелых находится. А я стал священником, достаточно молодым человеком, и мне всегда близка была молодежь, как-то семья. И вот, ну, покаюсь, даже такое всенародное покаяние. Вот к бабушкам и дедушкам у меня как-то всегда, я думал, Господи, вот мне бы миновать всю эту историю, как бы сказать. Ну, знаете, священник все равно занимается более-менее какими-то своими там делами. Ну, вот как-то мне это не так близко было. А меня направили в самое пекло. Вот дом престарелых рядышком с нашим храмом. Мне, ну, даже так скажу, пришлось туда ходить. Я не знала его существования. Там, значит, мне позвонили, сказали, вот есть такой дом. Я, скрипя так сердцем, ну, я священник, надо служить, пришел. Там люди, которые с деменцией. То есть не просто бабушки и дедушки,
а
я проповедую, я пришел так проповедую, что-то говорю.
Они
мне медицинский персонал говорит, батюшка, вы ничего не говорите вообще, они вас вообще не слышат, не понимают. И мне еще хуже стало, я ушел в абсолютном унынии оттуда, а мне надо туда теперь ездить каждый месяц, значит, я такой хоп, и все. Я туда ездил сколько-то, много времени просто из послушания, ездил, причащал бабушек, дедушек и так далее. И в один момент я поднимаюсь там на второй этаж, мне говорят, а вот здесь балерина, вообще она не в себе, как просто, батюшка, причтите, уйдите. И я зашел, что-то помолился, что-то начал ей говорить, она была вообще как бы не в себе, и она вот так вцепилась в мою руку и посмотрела вот этим самым взглядом на меня со слезами и начала мне в полном сознании говорить, батюшка, как хорошо, что вы к нам пришли, я так рада, я так ждала и так далее. И спустя некоторое время потом она отошла ко Господу. Я запомнил это на всю жизнь. Я с того времени так полюбил этих бабушек и дедушек. Во мне что-то изменилось. Вот в эту секунду самую. Вы не поверите, я сейчас, у меня это одно из самых моих любимых мест. Я туда приезжаю, я с ними там молюсь, я их там за ручки держу. Это вот преображение меня самого. На меня посмотрел Христос реально через эту женщину.
Спасибо.
Это удивительная для меня история.
Спасибо, отец Александр. У нас время наше вышло, к сожалению, хотя истории остаются. И вы, пожалуйста, тоже нам присылайте свои истории, потому что мы их ценим, мы их читаем в эфире. Светлых историй, которые сейчас были на радио «Вера». У нас в гостях был священник Александр Насипулин, настоятель Богородицы Рождественского храма села Поярково, а также мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева, Марина Борисова. Меня зовут Наталья Лангамер. Я только напомню, что нашу программу можно еще и смотреть на сайте radiovera.ru, в нашей группе во ВКонтакте «Видеоверсии» сразу после эфира на волнах Светлого радио. А я, Наталья Лангамер, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.
Светлые истории.